Братья и сестры, небо и правда ближе, когда мы в Божьем присутствии, когда мы исполнены Духа Святого. Тогда мы способны думать о вечном, думать о горнем. Я хочу сегодня практически продолжить эту тему, которую мы слышали в начале, об эффективности нашего служения. Мы призваны быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. И когда Христос посылал учеников, даже возьмите Евангелие Марка, последняя глава, Он дал самое великое повеление или показал предназначение Церкви на земле. Мы должны проповедовать Евангелие всему творению. Кто будет веровать, написано, крестится. Кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. И вот последний текст говорит о том, что они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Итак, слово, которое мы с вами проповедуем, оно должно быть подкреплено. Одно должно быть подтверждено. По-другому это слово не будет работать. И мы слышали о каких-то моментах, которые препятствуют нам для того, чтобы мы были эффективными служителями. Я хочу поднять ту проблему, которая существует в народе Божьем. Я уже давно собирался об этом говорить. Это взаимоотношения в служении. Если хотите, от этого полностью зависит наша эффективность. Потому что если мы говорим о взаимоотношении, что мы с вами подразумеваем? Второе послание Коринфянам, 2 глава, 12 и 13 стих. «Придя в Троаду до благовествования о Христе, хотя мне отверста была дверь Господом, поднялся и слово, Бог открыл мне, что будет. Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию». Аминь. Вы представьте себе картину. Мы молимся долгое время о какой-то деревне в Ивановском районе, чтобы Бог открыл эту деревню для Евангелия. То есть повлиял на умы людей, создал такую ситуацию, что люди позаботились поискать Бога в разуме. Пока людям не нужен Бог, вы можете ехать в эту деревню, стучать во все двери, вас никто не примет. И поэтому, когда апостолы служили, они видели, где приготовлена почва. Сегодня мы имеем в Мотоле церковь. Но скажите, открыта ли вот сейчас в Мотоле дверь для благовествования, так как это видел Павел? Открыты ли сердца людей? Создался ли какой-то прецедент в этом обществе, который бы направил людей к церкви? Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Деревня закрыта. И церковь должна, находясь там, в молитве, просить Бога, чтобы Бог отверз дверь. То есть открыл сердце человека, чтобы Евангелие можно было туда вложить. И такое время пришло в Троаду. Павел говорит, мне Бог открыл сейчас, что Троада открыта. Не всегда так бывает. И не всегда так будет. Это время определенное, когда Бог позаботился, чтобы смирить человека, ходящего гордо. Чтобы поставить его в такую ситуацию, когда он о Боге возопьет. Я думаю, что в жизни нашего брата не всегда так было бы. Если бы он пропустил вот этот момент, Бог стучал. Но говорит, идя туда, а я не имел покоя духу моему. Вы знаете, вот так иногда бывает, когда мы молимся о чем-то долго, и ситуация приходит, а мы на это время оказываемся не готовы. Мы молились и постились вместе со всем миром, и, может быть, даже тот мир, который не видел вот этой ситуации в стране, не меньше нашего молился и постился, чтобы пришла свобода в Советский Союз. И оказывается, мы этого ожидали, мы тоже об этом молились, мы об этом постились, но мы оказались не готовы ко времени свободы. Сейчас, спустя 20 лет, мы анализируем это, и мы оказались не готовы, потому что, когда дверь открыта, сердце было закрыто, и мы по всему миру разошлись, только не благовествуя Евангелие, так, как это можно было бы успеть в это время. И кто был мудрый, кто увидел это время, мы, по крайней мере, сегодня пользуемся созданными церквями именно в то время. Именно в это время. Пусть маленькие очаги, но они были насажены в это время. Потому что Бог давал понимание. Итак, представляете себе ситуацию? Открыта триада, но Павел не имеет покоя духу. То есть он не готов благовествовать Евангелие. Потому что Евангелие, оно Евангелие силы, любви и целомудрия. Это Евангелие благодати, это Евангелие радости, доброй вести. А у меня нету мира в сердце. Тревога. Это не блуд, это не пьянство, это не какой-то грех, это просто в сердце нету мира. А почему нету в сердце мира? Потому что брата моего не увидел. Тита не нашел. Уже по времени Тит должен был возвратиться. Он должен нести часть средств, пожертвованных для Иерусалима, потому что была ситуация непростая с питанием. И Павел, человек, которому открыта дверь для Евангелия, говорит, я не иду в Троаду, я иду в Македонию. Братья, кто может понять такого служителя? Не имея ум Христов, не имея помазания, кто может понять такого евангелиста, такого пророка, такого сосуда, которому открыто, пожалуйста, иди делай. Ну а внутренний дискомфорт, а что ты такой слабенький, Павел? Что ты не можешь победить вот эти внутренние переживания? Я брата моего не вижу. И у меня тревога за брата. И Павел понимает, что мое служение не будет эффективным. О, если бы мы церковь так понимали, когда нет эффективности нашему служению, Павел планировал встретить там Тита в Троаде. Они договорились. А Тита нету. Узнать о том, что в Коринфе. Это непростая ситуация была в Коринфе тогда. Потому что при всех тех дарованиях духовных в Коринфе были разделения в церкви, они угрызали, съедали друг друга. Ему хотелось знать, что на самом деле сейчас происходит в этой церкви. Использовать открытые двери вот здесь, в Троаде. Павел понимает, что значит отношения между сотрудниками. Ведь Тит – это его сотрудник. Я не думаю, что он сказал бы проповедь хуже без Тита. Но переживая за Тита, он бы не сказал ее настолько эффективно, насколько мог бы сказать. Вы знаете, насколько это важный момент, когда мы говорим о взаимоотношениях, что самое первое я сегодня говорю, когда говорю, ты нужен мне, братья, мы сотрудники, сестры, харисты, воскресная школа, мы сотрудники. То есть, что значит взаимоотношения? Да самое первое, это уважение. Насколько нужно уважать Тита, насколько нужно ставить его большим себя, что без него нет эффективности служения в целой Троаде. Римская колония открыта. Язычество пошатнулось. Целая страна открыта для Евангелия. А я не могу быть эффективным, потому что нет моего брата, которого я уважаю больше, чем себя. Знаете, я посмотрел слово «уважение». Что оно на сегодняшний день значит? И значит ли оно вообще что-нибудь для нас сегодня? Уважение – это почтительное отношение, основанное на признании чьих-то достоинств. Почтительное отношение, основанное на чем? На признании чьих-то достоинств. Уважение к старшим, например, сегодня в обществе. Это давно забытая истина. Уважение к женщине. Кто-то сказал, что нравственность общества зависит от уважения к женщине. Уважение к начальствующим, к царям, к президентам. То есть мы говорим об вот простой этике. А уважать, то есть оказывается, уважение и уважать, они имеют свои отличия. А вот уважать, исполнять просьбу, желание. Иногда мы можем говорить, что я уважаю человека, но ничуть не готовы повиноваться ему. Ничуть не готовы. Члены церкви уважают пастора, уважают диаконов. Но если они уважают его, то исполняют желания, исполняют просьбы этого человека. И понимая вот эту истину, Павел хочет трудиться с радостью, а не воздыхая сейчас о том, где же Тит. Такой служитель будет неэффективный. Когда вчера и третьего дня вы достали чем-то вот больно, сделали регенту, и вы хотите, чтобы в воскресенье, это слишком нужно духовный уровень высокий, чтобы в воскресенье улыбаться всем, заглядывать в глаза, руководить. Это сложно. Это барьер между духом и плотью. Вот тут барьер происходит. Почему апостол Павел Евреям в 13 главе 17 стихом сказал, вот это один из моментов, когда мы можем говорить об уважении. И в чем здесь уважение? В повиновении наставникам. Если ты уважаешь, то ты повинуешься наставнику. И ты будешь покорен, потому что служение будет с воздыханием. Мы сегодня планируем евангелизационные кампании и смотрим, не успели начать, они уже заканчиваются. Мы так хорошо основываем, начинаем основывать церкви, но роста в церквах нету. И мы говорим об эффективности, потому что Евангелие осталось Евангелием силы. И где-то на каком-то этапе дьявол успел что-то сделать. Я думаю, что вы прекрасно понимаете. Если рядом с нами такие друзья, такие сотрудники, как у Иова, друзья, то нам врагов не надо. Потому что они не знали Божьей истины в отношении Иова, но готовы были вынести строгий суд ему. И определить, почему это с ним происходит. О Моисее написано вот интересная вещь. 11 глава, по-моему, Евреям, 25 стих. О Моисее написано, что он захотел лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения. И поношение, дальше будем читать Христово, почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Почему? Он взирал на воздаяние. Скажите, что легче? страдать с народом Божиим или страдать от народа Божия? Как вы думаете? Что же легче? С народом вместе нести вот это бремя? Плакать с плачущими, радоваться с радующимися? Или страдать от народа Божия? Так чего было больше в жизни Моисея? Он страдал вместе с... Да, он не доедал, как они. Он имел ту же проблему, та же пустыня, те же трудности, те же опасности и еще больше ответственности. Но 40 лет он страдал от народа Божия. И представляете, как чувствовать себя служителю, которого Бог поставил вывести народ в обетованную землю, и это можно было сделать за полмесяца. Ну пусть месяц мы возьмем, но это уже в крайние сроки, эту дорогу можно было пройти вот таким путем. 40 лет. И когда говорил Моисей, до сего-то времени об Израиле не дал Бог очей тебе, чтобы видеть, ушей, чтобы слышать, и сердце, чтобы разуметь. Он говорил это с каким-то осознанием глубокой вины, чувства вины внутри себя. Что я еще не сделал, что мог бы сделать? И поэтому самое первое, если мы хотим видеть и иметь эффективное служение в церкви, в любом служении, давайте уважать друг друга. Давайте находить в человеке доброе, что вызовет уважение и почтение. Я уже не говорю в тех случаях, когда мы обязаны это делать. Смотрите еще два момента. Эта проблема возникла уже в апостольской церкви, и она имела корень иудействующих христиан. То есть фарисействующих христиан, которые не ушли от иудаизма, но хотели и благодати Божией. Нужно было что-то из закона Моисеева еще внести. И эта проблема вышла в отношении руководителей. Самая первая проблема, которая возникла в церкви, между членами церкви и руководителями. Почему они потеряли уважение? Это потому, что члены церкви хотели и закона, и благодати. А апостол Павел понимал, что закон и благодать – понятия несовместимые. То, что как дух и плоть, они друг другу противятся, так и закон и благодать, они всегда будут противиться друг другу, потому что закон – это проклятие. Закон – все, что мог привести к Иисусу Христу. Но проклят всяк, висящий на древе. Закон туда его поместил. Несколько текстов, которые показали проблему уважений, проблему взаимоотношений в апостольской церкви. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 12-13 стих. Вот это то, что возникло в апостольской церкви. Просим же, братья, уважать трудящихся вас и представить ваши в Господе и вразумляющих вас. И следующий текст. И почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте же в мире между собой. Вот причина. То есть, а почему они стали не в мире? А потому что появились те, кого они поставили на уровень лидеры. То есть, пришли иудействующие христиане, и они поставили сразу же на уровень лидера церкви. Пастор говорит, но пастора не должны быть преимущественно. То есть, если у тебя есть выбор между учителем и пастором, между диаконом и пастором, между братом Геной и мною сегодня в поместной церкви, то преимущество должно быть отдано востромечиво ему. В Ивановской церкви, пастору поместной церкви. Вы понимаете, что произошло? Если я приеду в его церковь, и уже преимущество, я поведу себя так, что люди будут преимущество мне отдавать и не ему, я разрушаю его авторитет в церкви. Понимаете? А моя задача увеличить его авторитет, улучшить его качество. Итак, первое, в чем было уважение на тесте евреям 13 главе, в повиновении. Здесь преимущество. То есть, если ты уважаешь, то преимущество первым среди равных. Даже если есть равные, то первый среди равных. Не первый, второй, третий, первый среди равных. По-другому не получается служение. Еще один текст Писания. 1 Тимофею, 5 глава, 17-18 стих. Опять же, мы говорим сегодня о взаимоотношениях. Зачем? Чтобы служение было эффективно. Чтобы завтра и послезавтра мы увидели потоки пленников, которые идут в церковь освобождаться от беззакония. Чтобы Бог им сказал. Если Бог им не скажет, не увидим. Достойно начальствующим, опять же, речь. И вот это то, что возникло в апостольской церкви. Должно оказывать сугубую честь. То есть двойную. Если вы даете уважение, респект кому-то, то служителям двойную честь. Это возгордит их, нет. Это улучшит их качество. Это даст им понять, что они нужны, необходимы вам. И это будет благословение для церкви. Если каждый раз вы показываете любому служителю, что он не нужен вам, то у него получается чувство вины. Чувство отторжения внутри. Будет ли он это делать? Что делал? Наверное, будет продолжать, если есть духовный уровень. Но насколько эффективным будет это служение? Это уже вопрос. Я замечал даже пророки, которых уважает, которым есть респект, через которых Бог говорит нормально, спокойно, это слово идет, уверен. Но как только начинает отвергать, вы посмотрите, как голос по-другому начинает звучать, и слово более строгое начинает идти. И, может быть, даже эти чувства, а иногда формирует слово, которое звучит. Итак, три момента. Если мы уважаем, мы говорим сейчас об уважении. Вот что апостол Павел говорил своими словами, что я не имею покоя духу моему, потому что не нахожу Тита. Первое, потому что это человек, который мой сотрудник, и я без него не могу. Второе, это тот, кого я ставлю выше себя. И третье, это тот, кому я готов отдать двойную честь. То есть я проповедую Евангелие, но Бог славу разделит. Мы иногда боимся этого. Вот мы проповедуем, и вот пусть этот человек. Я не боюсь делить славу, и мне не нужна слава. Мне нужно помазание Божие. Мне нужен Дух Святой. Я хочу видеть церковь Ивановскую, не памятник Анатолию Исаию, а хочу видеть церковь, исполненную Духа Святого. Вот это мое желание, всего лишь народ Божий, чтобы здесь пребывала благодать Божия, чтобы здесь мы понимали, что мы друг без друга не можем быть эффективными служителями. Трада открыта, может быть, твоя семья открыта. Бог открыл твою семью сегодня для Евангелия, а мира в сердце нету. Достигнет ли Евангелие близких твоих? Достигнет ли Евангелие детей твоих? Христос пришел в свое Отечество. Помните вот эту ситуацию? Такая печальная картина. Об этом написано в Марка в 6 главе. Печальная картина. Помазанник Божий. Сын Божий. Человек, у которого ответ на нужды людей. Ответ на нужды современности той. Я верю, что каждый помазанник Божий имеет ответ на нужды современности. Он проповедует древнее Евангелие, но на современном языке, современному обществу, современными методами. Есть этот ответ. И он ничего не мог сделать в своем Отечестве. Чего? Ну что он ничего не мог сделать? От него что, помазание отошло? Бог согрешил он где-то на пути. А потому что чести не имел, уважения не имел, то есть. А кто он такой? Не плотник ли он? Не здесь ли между нами его, братья, сестры? И знаете, этих слов было достаточно, чтобы вот это распространилось в обществе, как проказа, которая парализовала людей, парализовала их веру. И что ж можно ожидать, когда он такой, как я? Послушайте, ничего, молодежь, вы не получите, пока лидера молодежи не примите как помазанника Божия. Но он в вашем возрасте. Он не ангел. Но нужно дать возможность проявиться Божьей благодати, чтобы она высвободилась. И я вижу, что есть единственный путь, которым Христос воспользовался там. Это как прививка от неверия. И ходил по окрестным селениям и учил. Начинал учить простым евангельским вещам. Вот бы сегодня мы опять говорим эти азы христианской жизни, но народ Божий, я не вижу эффективности нашему служению. Уже несколько месяцев я не слышал здесь звук покаяния людей перед Богом. И это тревожит меня. Это не дает мне внутри покоя, потому что Бог хочет спасать людей. Потому что среди тех, кого Бог хочет спасать, ваши близкие, родные, мужья, жены, дети ваши, родственники ваши. И я хочу, чтобы служение было эффективным каждого из нас. Твое имя, любого музыканта, любого певца, уважение. Уважайте тех, которые трудятся. Уважайте тех, которые играют. Уважайте тех, которые поют. Уважайте их труд, когда вы сидите дома, а им нужно прийти каждый день или через день и здесь быть. Уважайте их труд. Уважайте труд служителей, когда вы занимаетесь своими делами, и они идут посещать вас. Уважайте. Вот это то первое, что было в сердце апостола Павла, и что не позволило ему проповедовать Евангелие, а найти брата. Там, где он его не увидел. И, наверное, правильно сказать сегодня, что если ты хочешь, чтобы тебя уважали, старайся и учись уважать других людей, чтобы тебе однажды в жизни был респект. Второе, что я вижу на пути проблемой, действие Божьей силы, Божьей благодати, это отсутствие любви. И между уважением и любовью я ставлю разницу, и не только я, и Священное Писание, и общество. Если мы говорим об уважении, как о действительно вот таком чувстве, почтительном отношении, основанное на признании успехов человека, авторитета или даже положения, которое есть у него в обществе, то, когда мы говорим о любви, мы говорим о каком-то глубоком эмоциональном чувстве, влечении, сильном сердечном чувстве. То есть, здесь уже на уровне духа соприкосновение с человеком. Насколько глубоко это чувство может быть? В книге «Песни песней» мы читаем об этом в 8 главе, что любовь крепка, как смерть. Почему-то в данном тексте, в самой такой романтической книге Библии, любовь крепка, как смерть. 6 стих. А вот преисподняя сравнивается с ревностью. Это здесь. Если ты любишь, ты равнодушным не будешь. Это внутри у тебя будет вот это чувство. И дальше мы говорим, что если это любовь, то ничто ее не потушит. Ничто ее не зальет. Смотря на то, что происходит в отношении народа Божьего. 1 Иоанна 4:21. Мы имеем от Него заповедь. Какую? Чтобы любящий Бога любил и брата своего, сестру свою. Это ж до какой степени нужно любить Тита? В первом случае уважать его, что без него я не могу открыть Беларусь для Евангелия. Вы можете себе представить картину? Я имею знание от Бога. Теперь вдруг мне дал Бог пророческое понимание того, что сейчас можно сделать в Белоруссии, и миллионы людей придут к Богу. И до какой степени нужно уважать брата моего, что когда я не вижу его, когда нет его, когда нет места в сердце его, я не могу проповедовать Евангелие. До какой степени его надо любить? Я как-то задался вопросом для себя, почему так серьезно Господь говорил о потере первой любви? Помните? Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. И дальше идет повеление покаяться. Потому что Бог сдвинет светильник. То есть разрушит не только то, что я делал, я буду разрушен. Я подвергну мое спасение вопросу. Потому что потеря любви – это потеря понимания. Вы знаете, уважение не всегда понимание. Это просто я уважаю этого человека, поэтому я ему поверю. Не всегда я понимаю, что он хочет сделать. Но если я люблю, то внутрь меня приходит единство Духа. Я понимаю, почему. Пастор говорит, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все приложится. Если ты меня любишь, ты кричишь «Аминь». Если ты меня не любишь, знаешь, что ты говоришь? Перестаешь меня понимать. Говоришь, не будешь сам работать, то ничего не будет. Нет понимания. И естественно, если нет понимания, то нет и служения, нет желания, нет ревности. Скажите, за кем вы пойдете в церкви? За тем, кого понимаете? За тем, кого уважаете? Народ Божий. Вот что здесь важно? Я думаю, что в человеке, которого он не встретил, в Тите, он видел, не только Тит видел в нем, но Павел видел в этом человеке такую для себя поддержку. Он понимал, что если он будет проповедовать Евангелие, если он даже будет приводить то, что было с ним в начале, если он будет рассказывать, что он был некий изверг, но Бог коснулся его, то, может быть, никто не поймет. Снова за старое. А Тит его поймет. Значит, так Дух Божий повел Павла проповедь сейчас в Троаде. И это будет поддержка в Духе. Вы понимаете, насколько это важно? Насколько это необходимо сегодня каждому служителю? Чтобы его не только кто-то уважал, чтобы его любили, то есть понимали его. Почему кричит, почему плачет? Что сейчас коснулось сердце пастора? Что он вдруг ревностью исполнился и начал такие вещи говорить в церкви? Или служители? Вот что значит любить. Почему это так важно? Потому что тогда я понимаю, понимание приходит. Почему я так говорю? Потому что любовь изливается Духом Святым. И когда исполнилось Деяние 4 глава, апостольская церковь Духа Святого, то написано, у множества уверовавших было одно сердце и один дух. У множества великое собрание. Дух Божий одновременно не скажет нам разные истины. Такого не может быть в Духе Божьем. Он будет говорить одну истину нам. Смотря на то, что апостолу Павлу нужно было написать об этом. 1 Коринфянам 8 глава 3 стих. Он сказал одну вот интересную фразу. Он говорит о том, что кто любит Бога. Но здесь мы говорим о любви к ближнему. В данном случае взаимоотношения Тит и Павел. Говорит, кто любит Бога, тому дано знание от Бога. Но мы посмотрели заповедь, что тот, кто любит Бога, должен любить и ближнего своего. В подлинном Христе есть слово «того знает Бог». Здесь мы читаем «дано знание», а там стоит слово «того Бог знает». Вот что мне важно, церковь. Я хочу так любить Бога, чтобы Он меня знал. Чтобы, когда я проповедую, Он знал, Он видел, что я это делаю во имя Его, для Его славы. Знает ли Бог масса людей в современном христианстве и в последние дни услышат от Господа: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Вы посмотрите, какие серьезные вещи эти люди будут делать. Они придут в Траду, они будут исцелять больных, они будут проповедовать Евангелие, и что-то будет там происходить. Но Господь скажет: «Меня там не было с вами. Меня там не было. Я не знаю вас». Хочется, чтобы мы любили Бога и любили ближнего. Тогда знает меня Бог. Тогда знает любого проповедника Господь, тогда знает регента Бог. Маловажно тогда уже, по большому счету, отношения. Если Бог меня знает, у меня есть отношения с Ним. Сестра, мне так хочется, чтобы так любила Господа и так любила своего мужа в доме, чтобы тебя знал Бог. Там Бог обратил внимание на это. И потеря любви в апостольской церкви, в частности в Коринфе, достигла такого уровня. И это, представьте, это первое столетие, это не 21 век. Это то время и среди тех людей, у которых Павел говорит: «Как бы пред глазами вашими был распят Христос». То есть свежи все эти чувства, это поколение то. 1 Коринфянам 16, 22. И он уже говорит церкви: кто не любит Господа Иисуса? Анафема. То есть дословно переводится: да будет проклят. Потому что Маран Афа, Господь грядет. Вы представляете? То есть нам кажется, что проклинает он их. Нет, он просто констатирует факт. Человек, который не любит Бога, проклят. В Ветхом Завете написано о том, что кто говорит, что нет Бога, тот безумец. А кто не любит, тот по жизни будет неустроен, неуспешен, неблагословен. Пусть Бог благословит нас, церковь. Я сегодня попытался открыть маленькую причину или завесу того, каким образом Евангелие может быть успешно в церкви, на евангелизации где-то в деревне и в жизни каждого из нас, в домах наших. Всего лишь два момента. Нужно уважение и нужна любовь. И смотрите дальше. 2 Коринфянам. 7 глава, 5-6 стих. Они пошли в Траду. То есть сами себе создали проблемы. С Страды в Македонии плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страха. Вот следствие того, что Павел из Трады пошел в Македонию. Потому что покоя духу не было. Вот ситуация. Но дальше что говорит Павел? У вас не бывает такой ситуации, правда? Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием. То есть, утешающий смиренный, слово стоит «павших духом». Вот что на самом деле происходило в сердце Павла. Когда он не увидел брата рядом, он пал духом. Сильный помазанник Божий. Нет моей сестры рядом. Нормально вы чувствуете себя? Нет, сразу на телефон что? Не отвечает. переживания внутренние. Вот этот момент был в служении апостола Павла. И теперь, когда мы читаем Деяния 20 главу, там служение в Троаде было настолько эффективным, что люди слушали слово до полуночи, до утра. Даже Евтихий, тот там, слушая, уснул. Это не час, не два Евангелия. С третьего этажа упал. Павел распростерся над ним, и вернулась жизнь в Евтиха. Вот насколько эффективным было служение теперь в Троаде. Церковь Божия, можем проповедовать Евангелие. Но когда Бог приходит и подтверждает это Евангелие чудесами и знамени, вот такими моментами, то Троада открывается мгновенно для Господа, откликается на Божий призыв. Пусть Бог благословит нас. И один текст, 1 Петра 2:17. Это вот то, что можно написать сегодня лозунгом. Знаете, было время, старшее поколение, оно было воспитано на лозунгах. Всех почитайте. Братство любите. Бога бойтесь. Царя чтите. Поставить это за принцип, за основу. И не быть подобными братьям Иосифа. Я иногда думаю, до какого бесчувствия внутри нужно дойти, чтобы родного брата бросить в ров, имея мысли при этом убить же его, а самим сидеть, есть и пить. И я иногда думаю, ну как эта пища может пойти в тебя, когда ты причиняешь боль за болью? Как это может быть? И вот это вот принцип, на котором мы можем созидать церковь, на котором мы можем распространять Евангелие в Ивановском районе. И потом, братья, осознавая свою вину, понимая, в каком положении сегодня Иосиф, что теперь не только здоровье, но и жизнь зависит от него, уже там начинают искать пути подхода. А вы знаете, что я им сказал? Не бойтесь, я боюсь Бога. Не ссорьтесь на дороге. Это были те слова, которые он сказал братьям своим, зная их внутренность. Я заканчиваю тем, с чего начинал. Апостол Павел приходит в Троаду. Представьте себе, сейчас вы придете в дома ваши. Может быть, завтра или третьего дня мы будем евангелизировать кому-то. И понимать, что там открыта дверь, это возможность. Представляете, сестры, в четверг придут 30 человек на служение. Открыто. А вот здесь вот Тита нету. Нету места. Как мы поступим? Пусть Бог даст нам мудрость и благословит нас. Помолимся, церковь.